Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
И мы продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Дарья Чередник. Даша, приветствую.
Приветствую, Маша.
И Мария Меркулова.
Знаешь, наш эфир называется «Программа в первых рядах».
Да.
Мы как-то пытались с Никитой выяснить, где мы есть, пришли к выводу, что мы сидим в суфлерской будке.
В суфлерской будке. Ну что ж, тогда в суфлерской будке. Здесь мы. Самые любопытные темы к этому часу разберем сейчас. И первая из них. Медики предупреждают, что недостаточно просто излечиться от коронавируса. Он весьма опасен побочными действиями и последствиями. Своими возможными осложнениями, может спровоцировать, например, повышение инсулинорезистентности и может вызывать развитие сахарного диабета.
Очень коварное заболевание, да.
Весть.
Да, COVID-19 также может вызвать миокардит, это воспаление в мышечном слое сердца. Не стоит тянуть с посещением специалистов, лучше пройти такое
максимально полное обследование,
включая МРТ сердца, сделать обязательно на всякий случай, чтобы
исключить. А это не включается целиком? Вот человек с поставленным COVID перед выпиской, его не обследуют? Даже если он не в больнице, а амбулаторно лечится.
Дело в том, что если он находится в больнице, да, его обследуют.
Там, если амбулаторно, то нет.
Амбулаторно – это уже по собственному желанию. Можешь прийти в поликлинику и пройти. Но дело в том, что ряд последствий может вылезти позже. То есть сразу вот человек выписывается, его проверили, вроде все ровно, а там пара недель проходит, и у него вылезает какая-нибудь вот такая вот побочка. Поэтому...
Моя подруга, которая переболела ковидом, у нее было осложнение на сердце. При том, что девушка молодая, без каких-либо хронических заболеваний. Но
у меня
так.
У мамы сахарный диабет обострился очень серьезно. Да. 65% легких.
Вот как раз и легкие нужно проверять тоже. И, наверное,
очередь. Регулярно.
Это
да. Ну, кстати, врачи рекомендуют бросить курить тем, кто переболел ковидом.
Не удивлена. Вообще всем рекомендуется бросить курить. И по возможности найти поддержку в этом непростом деле. Врачебную было бы хорошо. Еще проверять рекомендуют состояние психологическое.
Да. Потому что заточение в четырех стенах в любом случае вот переболеть...
Тогда всей стране надо после этого, да всему миру фактически.
По сути, да. По сути, всем и рекомендуют пройти психологическое обследование по той простой причине, что те, кто сидел на локдауне, все сидели в четырех стенах. И это сильно ударило по психике многих людей. У кого-то даже семьи распадались. Кто-то даже подал в суд, был такой случай, когда муж с женой, уже бывшие, но жили на одной территории, муж заболел коронавирусом, я не помню, в какой это было стране. Вот, поэтому врать не буду. Не в России точно, но страну не помню. Так вот, муж заболел ковидом и заразил жену, уже бывшую, но жили они в одном доме. Так она на него подала в суд, заявляя, что он ее умышленно заразил, потому что не носил маску дома и специально кашлял в ее сторону. Вот до такого, понимаешь? Ну, тут как бы, ну, понятно, что с психикой проблемы.
Ну, учитывая нашу стрессовую среду обитания, постоянно стрессовую, вообще регулярно обращаться к специалистам не то, что не зазорно, а полезно. Ну, а по поводу не психологических, а больше физиологических проблем, которые могут последовать вслед за ковидом, мы сейчас поговорим с врачом-терапевтом, генеральным директором Центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа. С нами на связи Людмила Григорьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Людмила Григорьевна, то есть может не только быть обострение, например, сахарного диабета, а он может просто появиться вслед за ковидом, если, например, у человека был преддиабетический сахар до?
Ну, вы правильно все сказали. Именно если были какие-то осложнения хронические, например, панкреатит, или у нас был, на самом деле, метаболический синдром, то есть были какие-то уже нарушения в углеводном обмене, то тогда, естественно, мог появиться, усилиться вот этот симптом, о котором мы говорим. И надо, на самом деле, на это обратить большое внимание и обратиться своевременно к доктору. Понимать, что на самом деле все эти проблемы, они могут появиться при любой аутоиммунном атаке, а все-таки ковид у нас идет по типу аутоиммунной атаки, интерлейкиновый шторм, белки.
Подкашивает весь организм, да?
Да, и подкашивает весь организм, именно так. И где слабое звено в этом организме, у нас на самом деле много хронических инфекций, и они, естественно, все вот эти инфекции обостряются, и белок, который вырабатывается, ну, белки вырабатываются, те самые вот антитела провоспалительные, первые М, они, конечно, атакуют вот любой слабый орган. И поэтому, естественно, все хронические заболевания обостряются. Те, которые назвали, вы самые серьезные, но одну не назвали, это еще сосуды очень сильно страдают в этой ситуации. Почему? Вот сейчас будет, на самом деле, я думаю, такая вспышка небольшая вот сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты. И почему лечат ковид? Прежде всего антикоагулянтами. То есть это имеется в виду препаратами, которые сразу восстанавливают реологию крови, улучшают микроциркуляцию.
Ну, то есть они разжижают, да, кровь?
Да, разжижают кровь, да, да. Именно так.
Вот. Людмила Григорьевна, год мы уже, как выявили в России, по крайней мере, нулевого пациента. Полтора года уже, как появились сообщения из Китая о вспышке в Ухане. Что нам на данный момент уже известно о последствиях и как долго эти последствия будут еще аукаться людям, переболевшим?
Самые тяжелые случаи, и они на самом деле, чем это характерен ковид, опасность его, именно вот той самой аутоиммунности, потому что атака шла на весь иммунитет. Первый раз такой вирус, который поражал практически каждый орган человека, ну а слабые, естественно, больше. Почему опасно всегда недолечиваться? Почему опасно не контролировать этот процесс? То есть мы говорим о динамическом наблюдении за теми пациентами, которые болели. Если даже есть такое состояние, что я себя хорошо чувствую, надо обязательно проконтролироваться где-то через 1.5-2 месяца, то, что мы рекомендуем. И даже ту терапию, которую они принимают, не бросать прямо вот сразу за 7 дней, там 10 дней, кто легко болел, а кто тяжело болел за месяц, все это бросать и оставлять. То есть обязательно проконтролировать все анализы, потому что противовоспалительная терапия, она у нас хорошо работает, и анализы в целом восстановились. А как, на какой орган подействовала больше всего у данного человека этот, атака белковая уже, собственно, не сам вирус, а именно белковая атака, вот аутоиммунность, она способствует тому, что у нас ревматоидные артриты будут обостряться, и на самом деле инфаркты, инсульты. То есть обязательно нужно наблюдение за данными пациентами.
Да, Людмила Григорьевна, единственное, что касается крупных, например, городов России, я уверена, что и врачи тоже относятся с вниманием к таким пациентам, которые, например, переболев ковидом, приходят и говорят, что вот давайте-ка мы, может, проверимся. Я в этом уверена. А вот с точки зрения регионов и того, что там происходит, я не уверена, что есть возможности так проверяться.
Вы понимаете, даже если нет возможности, надо все-таки понимать это, почему мы поднимаем этот вопрос, информация, она тоже играет свою роль, и люди очень часто слушают и радио и прекрасно понимают это, то, что нужно на самом деле собой заниматься, и не надо бояться того, что, или наоборот, не бояться того, что последствия могут быть. Вы понимаете, если что-то беспокоит, обязательно все равно обратиться к врачу, если региональные, если городские всевозможные больницы. И всегда система здравоохранения как бы оберегала наших людей, согласитесь с этим.
Соглашусь.
Поэтому надо прежде всего самим о своем здоровье больше беспокоиться, а то на любимый авось надеяться не надо. Вот это самое главное. Если что-то беспокоит, надо разбираться до конца. Потому что не всегда понятно, чтобы не было вот этого состояния. А, у вас постковидный синдром, вы понимаете. То есть надо на самом деле разобраться, что происходит, потому что нам надо это понимать и сохранять все-таки нацию в здоровом состоянии, а не в том, что люди болеют.
Безусловно, с вами согласна. Людмила Григорьевна, спасибо большое. Людмила Лапа, врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Ходановой, была с нами на связи. Да, Даш, ты хотела дополнить
что-то? Да, я хотела дополнить. Не могу сказать за всю страну, разумеется, за все регионы. Но вот у меня сестра, они всей семьей переболели. Болели амбулаторно. Мама переболела, на кислороде лежала, а они все амбулаторно. Через месяц им позвонили из поликлиники, попросили прийти, сдать КТ.
И это не столичные регионы?
Нет, это вообще область, это даже не областной центр. Угу. Это в области. Да, большой поселок со своей больницей, со своей поликлиникой, но это всего даже не райцентр.
Ну, то есть им позвонили?
Им позвонили, их вызвали на, пройти хотя бы такие вот основную проверку на состояние здоровья
постковидное. Честь и хвала врачам в очередной раз.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Еще одна насущная история. Российские школы до конца года должны будут обеспечить высокоскоростным интернетом. Для городских школ скорость будет 100 мегабит в секунду, а для сельских образовательных учреждений 50 мегабит в секунду. И об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Ага. Да, в некоторых отдаленных школах, по его словам, будут использовать спутниковые или другие технологии. Но это вот те отдаленные регионы, куда еще не подвели кабельный интернет. При этом Wi-Fi будет настроен таким образом...
Это вот школьный Wi-Fi.
Школьный Wi-Fi будет настроен таким образом, что у школьников не будет доступа к вредоносному контенту. Тем самым детей оградят от негативной информации, которая, к сожалению, существует на просторах паутины. И, в общем-то, вот такое стремление по блокировке контента можно только приветствовать. Уверен президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности Андрей Масолович.
Да, и, безусловно, мы обязательно послушаем его точку зрения на этот счет. Что касается Wi-Fi в школах, у меня, конечно, есть свои соображения на этот счет, но давай мы сразу с историком, заслуженным учителем России, профессором МГПУ поговорим на эту тему. Александр Снегуров с нами на связи. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, Дарья.
Александр Викторович.
Наступающим праздником.
Ой, спасибо вам большое. Александр Викторович, по поводу Wi-Fi...
Еще не отключат празднику.
Что? Не отключат.
И вас поздравить сумеют.
Спасибо, приятно, что поздравили. По поводу интернета в школах все-таки. Хорошо, будет Wi-Fi, но насколько он... И причем пообещали, что будет безопасным этот интернет с точки зрения контента. Вот это Wi-Fi подключение, то есть будут заблокированы вредоносные сайты или сайты с вредоносной информацией, я так понимаю, что по списку Роскомнадзора это, скорее всего, будет делаться.
Есть три варианта, как это можно сделать. Вот, собственно, Андрей Масолович, радио «Спутник», пояснил, как это может быть чисто физически осуществлено. Предлагаю сейчас все-таки послушать его небольшой комментарий, а потом уже более подробно все это обсудить.
Здесь сочетание трех технологий. Одну я приветствую, это высокоскоростной интернет в школах, потому что Россия сейчас потихоньку выбирается в лидеры. Есть очень мало стран, где ученики школ имеют доступ к бесплатному высокоскоростному интернету. То есть это как бы шаг в завтрашний день для России, это здорово, это раз. Второе, блокирование противоправного контента известно уже более 10 лет, то есть существовали уже давно так называемые белые списки. Ну и третье, само блокирование противоправного контента на лету, если все-таки какой-то произвольный ресурс, и надо проверять. Это, к сожалению, задача не то, что не решена, но решить сейчас на текущем уровне даже и близко не подступились.
Вот белые вот, списки Александр... – это то, что ты говорила. То есть будет доступ к проверенным ресурсам и будут ручками вбиваться, к каким сайтам можно иметь доступ, а каким нет.
Хорошо. Александр Викторович, как вам эта инициатива?
Ну, инициатива которую нужно обсуждать очень и очень внимательно, без всякой лихорадки, без всяких здесь бросков к решительному воплощению, да, потому что такой опыт мы уже имеем. Инициатива, которая требует рассмотрения и специалистов, и общественности, и согласования результатов этого рассмотрения.
Это вот по поводу блокировки определенного контента, да, с помощью школьного Wi-Fi.
Я говорю сейчас о сумме этих инициатив. Ага. Отчасти блокировка уже существует, поэтому в школе, допустим, мы не можем на какие-то сайты, к каким-то ресурсам обратиться, потому что они уже заблокированы.
Но это в том случае, Александр Викторович, если пользоваться именно школьным Wi-Fi, а если у школьника в телефоне тарифный план с безлимитным интернетом, и ему этот Wi-Fi не сдался.
Вот этот вот специалист, которого мы слушали, да, может быть, он знает, как это все осуществить технически.
Ну, я предположила, что можно какие-нибудь глушилки будут ставить на входе.
Ну, отлично. Да? Отбирать телефоны, одевать в одинаковую форму и вообще прекрасная атмосфера школы.
Да. То есть это нарушение педагогической атмосферы, которая уже и так нарушена. Вы понимаете, уже столько столкновений по поводу этих гаджетов, знаете, на учителей, жалобы. Сами педагоги изнурены, измучены борьбой с ними. И здесь еще что-то добавляется такое, что не до конца, а если честно говоря, и совсем не понимается многими педагогами, учащимися и родителями. Как это все реализовывать в пейзаже наступления виртуального мира на нас? Вроде мы уже в нем освоились, нам говорят, это прекрасная площадка, да, искусственный интеллект. А теперь этот искусственный интеллект вроде бы наморщился так, нахмурился. Ну и как мы, если мы уже идем по этому пути, это линия прогресса, да, я это говорю сейчас отстраненно от своей позиции, потому что она у меня, так скажем, не выражается в 2-3 тезисах. Но если это линия прогресса, то тогда как эта линия прогресса может быть вот как-то искажена, да, как-то изломана, чтобы обходить некоторые опасные зоны, какие-то пространства, кто прорисует нам этот сценарий, кто будет контролировать и морально, исповедально обозначать, что этот поворот влево правильный, а вправо неправильный.
Мне кажется, тут должна быть совместная работа и школ, и родителей. Родители же могут как-то контролировать гаджеты своих детей и довольно часто ставят ограничения на посещение тех или иных сайтов. Кроме того, прогресс шагнул так далеко,
что... А дети уже знают лучше всех взрослых, как обойти все эти запреты.
При этом есть программы, которые посылают родителям сообщение, куда зашел его ребенок.
Ну, к сожалению, вот по практике большой, обширный... и по опыту, который у меня имеется, я скажу, что в целом эти ограничения, за редким исключением, не приносят того эффекта, на который рассчитывают родители или педагоги. Я не буду говорить о разных уловках, которые существуют, но их арсенал весьма велик.
Да, понимаете? Это правда. Значит, и про многие из них мы знаем, да.
Да, значит, чтобы осуществить подобные меры, нужно широкомасштабно нанести удар. Но я скажу по виртуальному миру, вот так.
А это уже нанести удары по миру вполне себе реальному, потому что они совершенно неразделимы в данный момент.
Либо я не понимаю, но не то, что либо. Конечно, я не понимаю каких-то вот технических тонкостей, которые можно, так скажем, привести в действие, и будет такой... пейзаж выборочный, такой сегментарный. Вот где-то работает, где-то не работает.
Ну да. Ну что ж, Александр Викторович, вам спасибо большое. Александр Снегуров, историк, заслуженный учитель России, профессор МГПУ, был с нами на связи. А мы подождем, раз дискуссия теперь уже поднялась по этому вопросу, значит, мы можем ожидать и реакции со стороны, ну, именно Минобразования, в том числе, с
пояснениями. Ну, я надеюсь, что не будут брать опыт китайский.
Там я очень надеюсь, что не будут.
Там вплоть до уголовной ответственности.
Нет, уж такой опыт... Есть хороший опыт китайский, который следует перенимать, а есть специфический, который мы, может быть, лучше все-таки оставить Китаю. теперь крайне любопытная новость, но в которой нам не разобраться без специалиста. Двухлетний эксперимент российских ученых завершился открытием нового резонанса элементарной частицы. Я даже читала такую трактовку, что вообще новый элементарной частицы. В работе принимали участие сразу три учебных заведения. Это Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ и Физический институт имени Лебедева РАН.
Да, эксперимент был поставлен на большом адронном коллайдере, и ученым удалось вот как раз-таки открыть орбитальное возбуждение. Это такие термины прям вот... А дальше название «Прелестно-странного бариона».
Ой, прелестно. Ну, знаем, что же это все значит сейчас у Михаила Данилова, академика РАН. Михаил Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил Владимирович, вы же непосредственно руководили группой МИФИ в этом эксперименте, правильно? То есть вы причастны?
Да, безусловно.
Рассказывайте, что же это такое и что это все значит?
Что за открытие такое и что это за частица такая?
Замечательно. Ну, я сначала скажу, что в действительности, как вы сказали, это совместная группа из Московского физико-технического института, где я, в частности, преподаю тоже, и ТИАНа, и Московского, и НИЯУ, МИФИ. Теперь важно очень упомянуть, что одним из главных открывателей этой новой частицы является студент МФТИ Кирилл Иванов. Это студент пятого курса. Это совершенно...
Гордимся. Браво. Браво, талантливой молодежи.
Неординарная ситуация, когда студент является одним из основных авторов открытия, который поместил ЦЕРН, это Европейская организация по ядерным исследованиям, где находится Большой адронный коллайдер, выпустил специальный пресс-релиз. Это означает, что эта работа очень важная.
Замечательно. Вот. Мы, правда, искренне очень-очень рады.
Руководит лабораторией на физтехе, в которой вот принимала участие в этих работах член-корреспондент Российской академии наук Тагир Аушев. А руководителем у Кирилла является Руслан Чистов.
Угу. Михаил Владимирович, давайте
всех перечислим.
Да.
У нас времени прям совсем немного остается.
Теперь быстро. О чем же идет речь? Вот вся материя состоит из трех частиц всего. У и Д кварков и электроны. Из У и Д кварков состоят протоны и нейтроны. Вместе с ними они образуют ядра, вокруг вращаются электроны, получаются атомы. Так. Но природа создала еще несколько наборов, их называют поколениями, кварков. И они были настолько странными, что физики дали им такие имена необычные. Странный, очарованный, прелестный.
Прелестно-странный барион – это прелестно.
Да,
так вот, прелестно-странный барион – это барион, который содержит и прелестный кварк, и странный кварк, и обычный кварк. Затем нужны вот эти три поколения, неизвестны до конца. В принципе, они дают различия между свойствами материи и антиматерии. А это очень важно, потому что без этого различия не было бы нас с вами, потому что во Вселенной не получилось бы доминирование материи. Но, правда, того различия, которое дают эти кварки, пока недостаточно, чтобы объяснить избыток материи во Вселенной.
Mm-hmm.
Про кварки еще очень интересно то, что они никогда не вылетают из... барионов из адронов. Это сильно взаимодействующие частицы. Они там находятся в пленении. Это называется confinement по-английски.
Uh-huh.
Это загадочное явление. И вот открытие новой частицы, которая содержит кварки всех трех поколений. Прелестный кварк – это третье поколение. Странный кварк – это второе поколение. А, наконец, и обычный кварк – это первое поколение. Так вот, открытие этой новой частицы, оно позволяет пролить дополнительный свет на проблему конфайнмента, то есть заключение кварков внутри адронов. Это очень интересный результат. Частицы, которые содержат кварки второго и третьего поколения, их вокруг нас вообще нет, но они рождаются в столкновениях обычных частиц, протонов, например, на Большом адронном коллайдере. Они живут очень недолго, и распадаются на частицы, из которых мы состоим.
Михаил Владимирович, у нас буквально полминутки. Что можно в дальнейшем, как отталкиваясь от этого открытия, куда двигаться?
Ну, продолжать исследование, искать новые частицы, изучать их свойства и искать явления, которые выходят за рамки стандартной модели. Стандартная модель – это такая теория, которая описывает все, что мы видим вокруг нас, но не описывает того, что мы не видим. А этого очень много во Вселенной, так что работы много.
И это очень интересно и важно. Спасибо вам большое, Михаил Владимирович. Михаил Данилов, академик РАН, был на связи со студией «Радио Спутник». А здесь для вас работали Дарья Чередник и Мария Меркулова. Спасибо.
В первых рядах.